Мифшим им Каббала.
Встреча с Каббалой. Привет, здравствуйте, приветствуем всех наших телезрителей. Здравствуйте. На самом деле, для меня это момент очень волнительный, потому что первый раз мы встречаемся и можем поговорить на важные темы. И сегодня, первое, я представлю себя, меня зовут Сараэль. Я переводчик на язык глухонемых. Я оказался в общине глухонемых людей случайно, будучи в армии. И на экзамене мне потребовалось сопровождать людей с ограничениями. И когда я пришел, я увидел глухого человека, который вел беседу с аудиторией. Я спросил себя, как может человек с такими ограничениями быть инструктором? Если кто-то кричит, он не услышит. Я подождал, пока он закончит, тогда подошел к нему. Мы начали говорить, разумеется, что не на языке жестов, тогда не знал их. И мы начали общаться. Он слышал или нет? Он абсолютно глухой. И не говорит. Он говорит, у него есть, извлекает звуки, он не может использовать свой голос для того, чтобы произнести слова четко. И мы общались, и это была моя первая встреча с глухонемым человеком. И с течением времени, когда я, после того, как я уже служил в армию, демобилизовался и вернулся в Иерусалим, работал в социальной организации для социальной помощи. Когда я закончил работу там, я решил поставить перед собой другую неформальную задачу. Я ходил по улицам Иерусалима, и кого я там встретил, этого человека, глухого инструктора, и он мне сказал, что он преподает в школе для глухонемых детей в Кварсабе. В основном там были бедуинские дети, и пригласил меня пригласить его, я же не владею этим языком, как я могу с ним общаться. Он сказал, не волнуйся, успокойся, мы тебя дадим тебе краткий курс языка жестов, и затем продолжишь. Я согласился, разослал свое резюме, меня приняли. И из Иерусалима переехал в Кварсабу и начал с ними работать. И параллельно, в течение 2 лет, я обратил внимание на то, что слышащие люди, то есть мы не отдаем в себе отчет, мы не умеем видеть глухих людей. Мы видим людей, которые общаются жестами, которые пытаются говорить, но произносят нечленораздельные звуки. И мы плохо понимаем, как общаться с такими людьми. Если человек раз, два, три раза в день проявляет чувствительности, возникает огорчение у человека и отторжение от людей, слышащих от глухих, глухих от слышащих. Но мы же одно общество, мы же все израильтяне. Я решил выучить язык жестов, и я увидел, что в разных местах мира изучают язык символов в школах, а здесь в Израиле нет. Я написал письмо Министерству воспитания. Это около 10% населения. Да, 770 тысяч людей. Люди глухие или с тяжелыми нарушениями слуха, там могут быть врожденные или вследствие аварий, или любые другие причины. Аварии. Если мы не принимаем в расчет детей, это даже 15%. В принципе, говорится о 10%, но этот индекс можно проверить более глубоко, постараться понять. Но это большое количество. Да, это большое количество. А как я никогда не встречался с такими людьми? Вот именно, говорится об ограничении, которое невидимо глазу. Как только мы видим человека с нарушением движения, я понимаю, что я должен делать, чтобы ему помочь. Я должен, может быть, спросить его, нуждается ли он в помощи, и в какой помощи он нуждается, спросить его, как можно ему помочь, помочь ему подняться на ступеньки. И это нечто, в чем все себя дают отчет в Израиле. И когда я видел эту проблему, я написал письмо Министерству образования, хотел знать, почему здесь в Израиле не изучают язык жестов. И мне сказали, что нет бюджета. Конечно, я очень рассердился, и тогда я сказал, хорошо, я буду учиться за свой счет. И я сделал это. Потом появилось общество для того, чтобы обратиться к большему количеству людей. Я преподаю в Израиле язык жестов для того, чтобы выработать связь или взаимопоручительство, как говорит Каббала. Прийти к единству. Я хотел спросить вас, как вы, человек, который говорит о взаимопоручительстве, возьми ближнего как себя, когда вы видите все эти критерии сопровождали меня при основании проекта. Как видите нашу ответственность израильского общества по отношению к этим людям с ограничениями? Я был бы очень рад, если бы ты обучил всех наших товарищей в Небарухе, в Израиле, этому языку. У нас был бы подход к 10% населения, мы бы смогли с ними контактировать, делать с ними разные мероприятия. Мы выходим к народу, но они, разумеется, я сейчас понимаю, насколько они чувствуют себя отдаленными, изолированными, может быть, даже второго сорта. Я очень буду рад. Ну, во-первых, с радостью, уверен. Ты уже знаешь нас. Да, мы уже знакомы. Но в дополнение я хочу сказать, что с точки зрения средств массовой информации, сегодня закон говорит, что 5% всех трансляций должны быть сопровождаться языком жестов. То есть мы уже препятствуем. Мы не позволяем им видеть все трансляции. Разумеется, что это определяется бюджетом и так далее, и так далее. Но это вещи, которые тоже нужно, которых нужно заявлять. Ну, новости еще более-менее. Но есть специальные каналы. Вы правы. Есть другие места в мире, где есть специальный канал, где стоит переводчик и диктор. Это удобнее. Но здесь в Израиле как-то восприятие таково, что в квадрат с переводчиком, что находится в нижней части экрана, и постоянно его уменьшают. Подумайте, взрослый человек, который старается увидеть язык жестов, ему очень тяжело смотреть, чем это, если это становится все меньше и меньше. Есть параллельные каналы, есть канал 66. Может быть, параллельно мы этому 66-й канал, где стоит большой переводчик, и видим вас в маленьком изображении. Да, это не проблема сегодня вообще. Но фильмы никогда не видел. Или такие программы для публичные. Это и тяжело, видимо. Если это несколько людей говорят, один переводчик может быть вместо скольких. Это уже то, что касается расстояния. Если вы говорите, я говорю. Если сейчас, например, придет еще одна женщина, будет говорить с другой стороны, когда начнет говорить, я должен буду к ней повернуться, сейчас я она. Вы когда говорите, я поворачиваюсь к вам. То есть есть пространственная игра. Обычно мы, переводчики, должны входить в образ говорящего и переводить его. И как я сказал раньше, в обществе, в нашем обществе, мы привыкли говорить, что доступность — это эмоции. И для того, чтобы контактировать с глухонемыми людьми, мы должны проявлять терпимость к ним, прислушиваться к ним, постоянно освещать себя, говорить человеком, не смотреть на его ограничения, смотреть на то, что он человек. Они понимают язык артикуляции губ. Да, сегодня у всех есть телефоны, можно смартфоны написать, показать. Все сегодня очень доступно. Технология, хотя и лишила нас терпимости. И если мы что-то ищем, мы не можем остановиться, все должно быть доступно. Можно использовать технологию, которая лишила нас определенных вещей, но и наделила нас положительными вещами, с другой стороны. Читать артикуляцию губ, или человек, который предлагает услуги где-то, в каком-то общественном месте. Он не знает язык символов. Я не рассчитывал, чтобы на то, чтобы все люди начали говорить на языке символов. Но я надеюсь, чтобы знали, как можно было бы увидеть человека с трудностями, с нарушениями слуха. Я очень связан с Канадой, потому что там живут много моих родственников. Вся моя семья там. Отец, мать, братья, сестры, все. И в этой стране ты не можешь войти, на занять правительственную должность, если ты не знаешь французский язык, кроме английского. Это двуязычное государство. Это в каждом месте, неважно где. И люди идут, учатся и понимают, что иначе их не примут на работу. Я думаю, что именно это требование можно, по крайней мере, где-то. Но, допустим, если я прихожу в отдел национального страхования или в банк, я пишу, что я хочу, и тогда они читают. Но нет обязательства, чтобы в таких местах есть закон о равенстве прав для людей с ограничениями, который говорит, что до 2017 года государство должно дать предоставить все свои услуги людям с ограничениями. Если я глухой человек, я куда бы я ни пришел, я должен прийти, и они должны меня обеспечить переводчиком. И за свой счет. А сегодня у глухого человека или у человека с нарушениями слуха он может получить 45 часов за счет государства на услуги переводчика. То есть глухой человек должен уложиться в 45 часов в год. То есть ты идешь в банк, ты стоишь в очереди, ждешь около часа, пока действительно ты доходишь до... Приходит твоя очередь. Час ушел, еще час, уже полтора. Из 45 часов в год ушли. И так глухой человек должен всегда решать, что важнее для него. Может быть, если это менее важно, то хорошо, я здесь как я разберусь. Пойму меньше. И очень жаль. Но вы сейчас затронули момент очень важный. Вы говорили о государственном языке в Канаде, когда в Канаде есть два языка. Первый — английский, второй — французский. Французский — это язык самостоятельный, и второй государственный язык, а у нас здесь в Израиле, у нас есть иврит, есть арабский язык. А английский язык, он неофициальный, но все его знают. Есть два официальных языка. Я говорю, почему не может быть язык символов государственным языком? Ведь это не угрожает никому. Не угрожает ивриту, но она пройдет с ним параллельно. Уже говорят об этом, и если мы возьмем Южную Африку, где у них есть 7 разных государственных языков, и один из них — это язык символов. Это первое государство, которое признало язык символов как государственный язык. Может быть, следует подумать о путях, где Каббала может помочь нам продвинуться дальше вперед и донести до правительства важность языка символов. Что можете предложить? Я не думаю, что это путь. Мне кажется, что... Давайте возьмем нашу страну, нашу маленькую страну. Если бы мы действительно, мы очень хотим, выходим и занимаемся распространением, вы знаете немножко, находясь, вы перевели все наши программы. Если бы мы могли изучить этот язык, а затем обратиться к этому населению и распространить там то, что мы распространяем, или интегральное воспитание, или кто хочет, тоже наука каббала. Может быть, так мы бы действительно дали бы пример того, как можно взять население и работать с ним, и поднять его на уровень, к новому уровню объединения, отношения. И насколько это население само готово к связи, отзывается на связь. Я бы проверил эту возможность. Мне это кажется очень... Нам это, разумеется, очень выгодно, потому что мы рассматриваем себя как организацию распространения. Если для этого требуется изучить язык символов, я бы изучил. Я буду с радостью одним из ваших учителей, хотя я не глухонемой, но я буду обучать с удовольствием. И могу ли я вам задать более свободный вопрос? Да. Почему, по-вашему, Творец создал людей с ограничениями? Ведь, в конце концов, цель в том, чтобы у всех есть какая-то цель, ради которой мы созданы. Я спрашиваю, почему, по вашему мнению, действительно Творец создал людей с ограничениями? То, что мы рождаемся с ограничениями, или затем в течение жизни приобретаем ограничения, а в старости вообще это понятно, естественно. Все эти вещи должны облегчить нам наше исправление. Если человек ограничен, он уже не может делать какие-то действия. И тогда эти действия, которые он не может делать, они записываются за его счет, как будто он преуспел в них. Поэтому люди с ограничениями, теми иными физическими, это люди, у которых взяли часть духовной работы, иначе бы они должны были ее делать, как все остальные люди, и дали им территорию для исправления более узкую, более маленькую. Но, по сути, это происходит потому, что изначально их душа более исправлена. Я бы трактовал это, рассматривал это как преимущество, а не как недостаток. То есть вы говорите, что человек с ограничениями автоматически ближе к исправлению, чем человек без ограничения, к исправлению души, да. И я не контактирую с этими людьми, но мне кажется, что они также более готовы посвятить себя каким-то действиям, профессиям. У них есть потребность и терпение преуспеть в некоторых вещах, в хороших, в правильных, так я думаю. И не потому, что они ограничены, поэтому у них нет выхода, как, скажем, можно подумать, а потому, что сама ограниченность исправляет человека в разных характерах, в разных свойствах, его отношение к миру, к жизни. Я думаю, это можно увидеть. Интересно. А как вы видите влияние медицинское, технологическое? В прошлом мы не могли знать, родится ли глухой ребенок или нет. Сегодня можно знать. Зачастую, и когда знают заранее, и рождается ребенок с нарушением слуха, есть возможность технологическая сделать ему искусственный слух, вживить ему, имплантировать ему слуховой нерв. Как видите это развитие, как оно влияет? Ведь это меняет судьбу? Да, на первый взгляд. Но то, что дано человеку сделать, нужно делать. Мы видим, что и эта возможность, что мы способны это сделать, тоже дана нам свыше, как взяли у человека, родился с каким-то недостатком, но мы можем его исправить, и мы обязаны. Здесь общество должно настаивать со всей серьезностью, с тем, чтобы обеспечить каждому человеку быть здоровым, совершенным. Да, это действительно серьезная ответственность. Если медицина уверена в этом на 100% человек, и родители ребенка согласны, обязаны сделать. Ради этого и есть технологическое развитие. Может быть, я вернусь к понятию взаимного поручительства, когда, с моей точки зрения, взаимное поручительство означает поручительство с каждым человеком, вне связи с его религией, расой, верой. В Израиле есть большое многочисленное население арабское, и там вследствие генетикой, и внутри семейных браков есть целые семьи глухих людей. Есть даже на юге Израиля племя бедуинское, которое называется Эль-Саид. Это племя, которое в большинстве состоит из глухих людей. И там, кстати, возник местный язык символов. Туда приезжают исследователи языка со всего мира для того, чтобы исследовать этот язык и наблюдать его развитие. И там, как я сказал, это генетически унаследовано от отца к матери и в семьях, потому что у них были внутрисемейные браки для того, чтобы сохранить имущество. И они не чувствуют никаких ограничений. Это, живут семьями. Да. Потому что это естественный их язык, язык с детства, язык символов. Вы чувствуете сейчас комфортно, потому что я понимаю ваш язык. Вы понимаете мой язык, мы говорим на иврите. Если я полечу в Китай, то в Китае я почувствую себя ограниченным. На китайском я буду чувствовать себя как глухой человек, потому что я не могу понять ничего. Я могу стараться понять их жесты и что они говорят, но в конце концов и культура другая, поэтому их жесты скажут нечто совершенно другое. А их язык жестов отличается от нашего? Да, в каждом государстве есть свой язык. В Израиле говорят на иврите. Есть язык, который параллелен ивриту, и который адаптирован к израильской культуре, потому что невозможно оторвать язык от культуры. Например, в Британии говорят на английском, а в США тоже говорят на английском, но язык символов там совершенно различный. То есть, потому что, да, это вопрос характера. И в каком государстве в мире есть похожий язык символов на израильский? Единственная страна, где у них есть похожие языки? Германия. Как так? Именно Германия. Потому что люди, которые приехали в Израиль до провозглашения независимости, они приехали в Иерусалим и организовали школу, которая объединяла людей с ограничениями слуха, и они приехали как носители немецкого языка. Вследствие всех других репатриаций, каждый другой глухой человек приезжал со своим языком, и получилось нечто такое израильское, где возник израильский язык символов. И до сегодняшнего дня израильский язык символов и немецкий языки очень похожи. Например, я могу сказать, что я шел по улице недавно, встретил двух туристок из Германии. Одна из них, она не была глухая. Я встретил человека немого. У нее была проблема с голосом. Она не могла произносить звуки, она слышит прекрасно, но она изучила язык символов для того, чтобы общаться. Она говорила со мной, и я говорил как с ней, как с человеком из Израиля. Говорить совершенно свободно. Это наше преимущество. У нас есть похожий язык, но, как я сказал, например, в Британии, если я хочу сказать, давайте встретимся в 4 часа, так в 4 часа у них есть особая церемония чаепития. Если я скажу завтра в 4 часа, я изображу чай, заварку чая. А если мы в Израиле говорим «хлеб», мы режем наш хлеб, прежде чем мы его едим. А в Париже скажут «хлеб», то есть «багет», целый кусок. Вещи, которые связаны с культурой, и невозможно оторвать культуру от языка. Поэтому язык символа различный в каждой стране. А как они, эти люди, адаптируются к общественной жизни? По сути, адаптация обычная, вопрос лишь, к чему они более стремятся, к каким профессиям, каким видам населения, каким местам. Строят ли они для себя что-то близкое, например, школы для детей или еще что-то? Как они договариваются? Ведь это десятая часть населения. Да, как я сказал, это серьезное количество. У них есть масса сил, и очень важно сказать, что у них есть уникальная культура, они очень держатся друг за друга. Вы спрашиваете, как они адаптируются. Я говорю, что в прошлом восприятие было таким, что человек с ограничениями слуха не может работать на работах с другими людьми, на работах, которые обязывают его к контактам. Поэтому мальчиков отдавали в сапожники, а девушек в портнихе. И с течением времени поняли, что глухой человек — это не немой человек. И это лишь стереотип, которым приписывают. И глухой человек может делать все, только в том случае, если мы будем доступны для него, а он для нас. То есть все упирается в терпимость и в чувствительность. А сегодня все больше и больше рабочих мест принимают людей глухих и понимают, что они могут делать все и даже лучше, чем другой человек. Они более преданы работе, они более сфокусированы на работе. Иногда мы наше внимание отвлекают лишние звуки. И у них есть преимущество, что они могут сотрудничать на работе и делать другие вещи. Кстати, и в армии сегодня все больше и больше людей с нарушениями слуха призывают на службу, иногда используют их для того, чтобы прочитать артикуляцию на скрытых записях скрытой камерой, потому что они хорошо понимают по артикуляции. То есть есть вещи, где их можно использовать. И все больше людей получают высшее образование. Проблема, что государство не финансирует и получение за них академической степени, перевод всех занятий. Но Так или иначе, это позволяет людям, глухим людям развиваться. Мы уже встречаем глухих адвокатов, глухих фармацевтов, и врачей, владельцы первой и второй академической степеней. То все дело только в адаптации языка. И как говорят, что границ нет. Я очень рад, потому что наше восприятие сегодня изменилось, и мы начинаем смотреть на положительную сторону, а не на отрицательную. Интересно, что никогда от них не слышал, как о группе лоббистов, которые поддерживают какую-то партию для того, чтобы потребовать от правительства поддержки. Такая скромность интересная. Да, они действительно не использовали свою силу для того, чтобы организовать политическую партию. У нас были пенсионеры и другие такие группы, верно. И действительно жаль, я думаю, что, подумайте, 750 тысяч людей с ограничениями слуха, если бы все они организовались, нет сомнения, что, в общем, это было бы совершенно по-другому в государстве Израиль. Подумай об этом. С удовольствием. Моя цель другая — воспитать их к объединению. Может быть, что это в чем-то похоже, но я очень остерегаюсь политики. Как вы видите воспитание в Кабале? Я уверен в том, что если их чувства, их потенциал, который находится внутри, и, может быть, не на 100% реализован, они являют собой большую силу и они готовы. Я бы сказал, они созреть для духовного возвышения гораздо больше, чем люди без ограничений. Потому что само ограничение дает человеку внутреннюю деликатность. Поэтому, возможно, будет, я думаю, что их очень быстро подвести к этому. И это очень интересная задача. Подумайте, человек не слышит, и сколько вещей он упускает из виду, которые произнесены. Вопрос, как можно направить эту деликатность к месту, где они больше обладают большей зрелостью или более готовы духовно. Я бы сказал так, что тем, что они будут изучать науку Каббала, они смогут выйти на контакт со всем миром, со всеми видами населения, изнутри. Разумеется, что это не исправит им слух, но это даст им расширение других органов восприятия, и без сомнения, что они смогут тогда покрыть этот недостаток. У меня нет никакого сомнения в этом. Как это можно сделать? Какими способами? Тем, что мы делаем с помощью языка, на языке символов. Я бы был я думаю, что мы обязаны об этом позаботиться. Нам осталось, может быть, основать группу людей с ограничениями слуха. Я буду вас переводить. Ты не видишь себя как учителя? По крайней мере, в области Каббалы, я чувствую, что у тебя есть заинтересованность. Хорошо, подумаем. Я готов. Мы можем... Как ты с ними работаешь? Они приходят в ваш центр, или вы едете куда-то? Я сегодня переводчик. В прошлом я работал фрилансером, сегодня я на официальной работе, работая в нашем обществе глухонемых Израиля. И в Израиле каждый человек теперь получает возможность доступа. И если мы устраиваем какое-то мероприятие, приходит, выступает человек, я его перевожу параллельно все, что он говорит. И даже если есть какой-то телефонный звонок, я тоже это перевожу. Потому что если не сказать человеку выключить телефон, то человек не поймет. То есть я перевожу все не только то, что говорится, а все, что вокруг. То есть дать им полное представление присутствия. Это может быть в любом месте, даже в суде, или когда меня приглашают прочитать лекцию, или, например, сейчас партии Яш Атид. Они решили, что у них должен быть постоянный переводчик. И взяли меня переводить все выступления, даже если нет никого глухого. Это своего рода прозрачность общественная, которую они не хотят показать. Это вывести на повестку дня. Это прекрасно. Вопрос, как можно взять язык символов и создать ситуацию, когда мы все сможем общаться друг с другом? Как вы думаете, что можно взять средства кабалы, которые говорят о дружбе и любви, и создать у этих людей такое, чтобы они сказали: я хочу сейчас изучить язык символов. Я хочу быть более чувствительным и терпимым. Ты говоришь о том, что с помощью науки Каббала мы вызовем у обычного человека такую чувствительность, чтобы он захотел изучать язык символов. Найти еще людей, которые захотят изучать язык, чтобы изучили этот прекрасный язык, чтобы он был распространился по всему Израилю, может быть. На следующей встрече мы уже сможем говорить на языке символов. Я не знаю. Вопрос, действительно ли это тяжелый язык? Можно сказать, что тяжелый язык, как любой другой язык. Это зависит и от человека, от его возможностей, от его желаний, насколько он готов прилагать усилия. И, с другой стороны, это язык, который приятен. Например, если я говорю «чай», я вам показываю чай. Я думаю, что если я встречу вас через неделю, вы вспомните, потому что вы помните, что речь идет о чайном мешочке. Если я скажу вам «кофе», я изображу это так, я скажу вам, что говорится о турецком кофе, то люди тоже вспомнят. Есть нечто, поскольку это и визуальный язык, то это облегчает восприятие. Кстати, я могу сказать, это мне очень улучшило визуальную память, без сомнения. Сегодня я могу думать, что я прочитал вчера, и постараться вернуться обратно, найти то место в книге, которое я читал. И даже иногда я читаю и делаю пометки, это помогает мне вспомнить. Готовлюсь к экзаменам. Думаю, почему бы не пойти не выучить язык символов, когда люди смогут добиться больших успехов. Я не знаю действительно, с чего начать, но ты открываешь здесь много возможностей. Может быть, начнем изучать символы Каббалы. Может быть, это то, что я думал, но сделаем по-другому. Сделаем уроки. Мы пригласим этих людей. Они придут к нам. Это может быть здесь, в нашем центре, в Петах-Тикве. Это может быть в любом другом месте в государстве, потому что у нас есть филиалы в каждом городе. И там мы дадим им уроки. И так и мы на этих уроках будем учить язык символов, и они будут учить язык Каббалы. И тогда уже будет такая связь между нами. Это может быть прекрасно. Мы будем очень рады, их задействовать в изучении Каббалы. Есть немало клубов для глухих людей в Израиле. Я уверен в том, что они проявят любопытство и захотят прийти и заинтересоваться. Есть такие места? Да. Можно вас пригласить как гостя. У них есть постоянный перевод или наоборот сделать. Да, это можно. Мы подумаем об этом вместе. Ну и так успехом, прекрасная идея. Как говорят «до свидания», так говорят «до свидания». Это есть «шалом, здравствуй», есть «шалом, до свидания», а есть «до свидания» еще одно. Почему? Мы любим целоваться, когда расстаемся. Так это символизирует поцелуй. Тора говорят так, поэтому говорят и Каббала. Потому что это Тора, наука Каббала, Торат Каббала. Святой, так, Творец, просто указываем вверх, достаточно символов для того, чтобы перевести недельную главу, есть достаточно символов, то есть язык символов — это действительно целый язык, как любой другой язык. Язык вербальный или язык невербальный. Если завтра возникает сленг, когда говорят, ну, жаль времени, так это очень быстро проникает и в язык символов. Говорят, жаль времени. Это жаль, а это время. То есть все динамические изменения, которые происходят в иврите, автоматически копируется язык символов. Это языки, которые влияют друг на друга. Главным образом, иврит влияет. Возрастает словарный запас. Хорошо. Ну, можно... Евреи вообще говорят руками. Кстати, действительно правильно, потому что мы видим, ходим по улице, люди размахивают руками. Думаю, он глухой или нет? Я думаю, что это наше преимущество изучить язык. Мы можем знать хорошо изучить язык, потому что мы много двигаем руками. Это наше преимущество. В принципе, я хотел спросить и о других ограничениях. Как, например, вы справляетесь с ограничениями зрения? Как Каббала смотрит на человека, ограниченного в зрении, или человека? То есть вы говорите, все ограничения одинаковые, все они. Люди с ограничениями готовы. Если человек получил, неважно в каком случае, или от рождения, либо в другом случае, получил ограничения, то это в конечном итоге ему на благо. Не для этой жизни, я говорю с точки зрения развития души, и действительно дают ему дополнительную чувствительность и шанс, установку на исправление души. Да. Не то, что мы должны специально ждать, чтобы это случилось, но так мы должны относиться к этим людям. Ну, зрение — это уже совершенно другой мир. Ограничение зрения. Но именно как в Хулоне есть музей. И тишина, и тьма. Мы всей группой съездили туда, да. Мы любим такие вещи исследовать, потому что мы учим о наших чувствах, о возможности развития, ограничений. Это именно то, что мы делаем. Наша цель — обратиться к широкой аудитории людей и показать им все возможные ограничения с помощью человека с ограничениями. То есть мы устраиваем мероприятия по Израилю. станция зрения, станция слуха. Приходит человек слепой на станцию зрения и рассказывает, что так, что как будто все люди закрыли глаза. И показывают ему слепое мороженое, дают ему мороженое разных вкусов, они должны догадаться, какого вкуса они едят. И все в основном ошибаются. Это лишь подтверждает, насколько вкус, который мы чувствуем, он определяется нашим зрением, то есть какая есть связь между зрением и вкусом. Мы подпитываемся визуальной информацией и затем переходим на станцию слуха, где мы хотим почти что не слышим ничего, и вся аудитория смотрит на глухого человека. Глухой человек рассказывает историю своей жизни, так что они встречают других людей с ограничениями, и они учатся затем определять их на улице, общаться с ними, как быть чувствительными к нему. Даже учат немножко язык символов, потом снимают наушники, и все вздыхают и говорят, вот. Человек смотрит и говорит, что я так всю жизнь, а вы только 5 минут. Если люди вдруг чувствуют пропорции, говорят, вот. Вау, сейчас я испытал действительно потрясение. Сейчас я понимаю, что чувствует человек с ограничениями слуха, а затем человек с ограничениями двигательными. Можно понять человека слепого или глухого или слепого человека не всегда можно увидеть, а человека с нарушениями зрения всегда видно. Понятно, нуждается ли он в помощи. И есть люди, которые стоят рядом с нами в очереди в кассе. Мы не знаем о том, что у них есть какие-то ограничения, когда кассирша спрашивает у них, говорит ему, сколько денег заплатить, он не может сосчитать деньги. То есть ему понадобится больше времени. А мы зачастую, народ Израиля, мы постоянно напряжение, мы начинаем на него кричать, ну давай, давай. И тот человек с ограничениями, с его точки зрения, это травма, потому что он это ощущает как травму, он не понимает. Ему нужно время для того, чтобы понять, сколько сдачи вытащить из кошелька. И он может просто уйти из этого магазина и больше никогда не вернется, потому что люди недостаточно проявляют чувствительность или не понимают достаточно, какую чувствительность нужно проявить для того, чтобы проявить больше терпимости. Возвращаемся к нашим первым словам. Терпимость и чувствительность — это ключ к любой возможной. Да, нас этому не обучают. Ну, хорошо. Нам нужно будет это исправить. Я благодарю вас. Спасибо большое. И, может быть, еще встретимся и будем развивать. Главное — переводить. Встретимся. Спасибо вам. До свидания. Shinim Kabbalah